Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и моя сказка на ночь. Сегодня сказка к нам пришла из Азербайджана. Азербайджан. Это место встречи Востока с Западом, страна, находящаяся на пересечении между Европой и Азией. Это бывшая Советская Республика, которая, несмотря на свой небольшой размер, славится множеством природных чудес. От покрытых снегом горных вершин и кипящих грязевых вулканов до знойных пустынь и субтропических лесов. Сегодня Азербайджан – суверенное государство. И хотя оно и исламское, настроение здесь определенно светское. Алкоголь не только легкодоступен, но и гордо производится. В течение тысячелетий здесь выращивают виноград, а на местных заводах производят прекрасные вина. Национальная валюта в Азербайджане называется манат. В одном манате 100 гяпиков. Манаты – это банкноты, гяпики – это монетки. Столицей Азербайджана является Баку. И этот город является самой низколежащей столицей в мире. Располагается Баку на 28 метров ниже уровня моря. Большая часть территории Азербайджана – это горы. На долю гор здесь приходится порядка 60%. На остальная часть страны – это равнины и низменности. В этой стране наблюдается сильный разброс температур. Например, летом пиковая температура на солнце может достигать 46 градусов по Цельсию, а зимой температура может падать до минус 33. В отличие от многих стран, в Азербайджане молодежь не спешит побыстрее сбежать от родителей. В этой стране почитается семья, и нет ничего удивительного, если дети и в 30 лет будут жить вместе с родителями. А также ничего удивительного нет и в том, чтобы молодая семья жила с чьими-то родителями. Азербайджанская кухня имеет много общего с иранской и турецкой. Национальным блюдом этого государства является плов, а национальным напитком – черный чай, который азербайджанцы часто пьют с вареньем или сухофруктами. Эта страна славится добычей нефти. В Баку есть специальный спа-центр, где посетители могут принять ванну из нефти. На несколько минут посетитель может погрузиться в теплую нефть, богатую нафталаном. И считается, что такие ванны помогают при таких заболеваниях, как артрит. А еще в Азербайджане есть известняковый холм, который называется Янардак. Он расположен в 27 километрах к северу от Баку. Янардак считается природным вечным огнем. Пламя высотой в метр и примерно 10 метров в ширину идет вверх с гребня Янардак и горит 24 часа в сутки, 365 дней в году. Такое горение вызвано большим количеством природного газа. Сегодня такие источники природного сгорания газа достаточно редки в мире. Возгорание холма Янардак произошло еще в древности. И даже Марко Поло сообщал об этом факте в своих записях. А еще Азербайджан славится своими красивейшими и качественными коврами. Азербайджанские ковры пользуются большой популярностью не только в стране, но и вообще во всем мире. В Баку есть даже специальный ковровый музей, который внешне напоминает свернутый ковер. Волшебные ковры часто упоминаются в восточных сказках, и Азербайджан здесь не исключение. Но в сегодняшней нашей сказке ковра не будет. Называется эта сказка «Золотой подсвечник». Жил-был слепой шах. Скольких бы врачей не приглашал он, никто не мог вылечить. Однажды появился во владениях шаха новый лекарь. Осмотрел он глаза и говорит: Да буду я жертвой твоей, великий шах, но знаю я лекарство для твоих глаз. Но до него не достанет рука человека». Но шах так обрадовался, что даже подскочил на троне. «Ты только скажи, где найти его, а уж я пошлю кого-нибудь за ним хоть на край света». «Что ж, попробуй», — ответил врач. «В Белом море водится пятнистая рыба. Если сделаешь примочки к глазам из крови этой рыбы, то прозреешь». Только вымолвил врач эти слова, шах приказал трубить в трубы и созвать всех рыбаков. А затем позвал сына и сказал ему: «Сын мой и наследник трона, бери рыбаков и отправляйся с ними на берег Белого моря. Пусть выловят они всю рыбу, пока не попадется та самая, пятнистая». И отправился сын шаха с рыбаками к Белому морю. Тому, кто выловит пятнистую рыбу, обещали дорогие подарки. Стали рыбаки забрасывать сети в море. Вытаскивали их, всю рыбу выловили. Наконец, блеснула в одной сети пятнистая рыба. Поглядел на нее сын шаха, да так и замер. До того прекрасна была рыба, что легче было отрубить собственную руку, чем ее голову. Однако делать нечего. Чтобы излечить шаха, нужна кровь этой рыбы. С болью в сердце поднял юноша меч, но вдруг рыба заговорила человечьим голосом: «О, прекрасный юноша, пощади меня, не губи! Придет время, я сослужу тебе службу!» Задумался юноша. «А что, если врач солгал, и отец все равно не прозреет?» «Хм, еще бабушка надвое сказала, прозреет ли, а рыба так прекрасна и так молит! Отпущу-ка я ее на волю!» И он бросил рыбу обратно в море. А затем повернулся к рыбакам и сказал: «Тот, кто осмелится открыть эту тайну шаху, останется без головы». Рыбаки поклялись хранить тайну до гроба. Юноша щедро заплатил им за их труды и отпустил по домам. А вернувшись в дворец, он сказал отцу: «Как мы ни старались, а не смогли выловить пятнистую рыбу». Шах огорчился, слезы выступили на глазах, и от этого глаза разболелись еще сильнее. Прошло время. Однажды явился к шаху доносчик и сообщил, что пятнистую рыбу, чья кровь была лекарством для его глаз, поймали, но сын нарочно бросил ее обратно в море. Страшно разгневался шах и ни секунды ни медля приказал отрубить сыну голову. Сбежались визирь, советники, пали к ногам шаха и умоляли пощадить сына, не убивать. Но шах никого и ничего не хотел слушать. «Мой сын должен умереть», — твердил он. «Он желал моей смерти, чтобы добиться власти. Теперь пусть умрет раньше меня». Тогда визирь и советники пали ниц и стали молить шаха, чтобы он сослал сына в дальние страны, но не убивал его. Долго молили они, упрашивали и так, и эдак, и шах смягчился и приказал сыну покинуть его владение и никогда больше здесь не появляться. В тот же день сын шаха отправился в путь. Разгневанный отец не дал ему ни коня, ни слуги, даже еды на дорогу. Долго шел он и, наконец, дошел до берега Белого моря. А тут повстречался ему юноша. И сказал незнакомый юноша: «Как вижу, друг, идем мы с тобой в одну сторону. Так пошли же вместе, будем попутчиками». Сын шаха истомился в тоске и в одиночестве, и поэтому он очень обрадовался. «Не только попутчиками, давай будем побратимами». Обнялись они крепко и продолжали путь вдвоем. Пройдя немного, юноша спросил: «Не сочти за любопытство, братец, но что ты умеешь делать?» Сын шаха грустно ответил: «Ничего я не умею. Только ездить на коне да стрелять из лука. Но ни того, ни другого у меня теперь нет». «Ничего», — утешил его юноша, — «не печалься. Я врачую людей. Будем ходить по городам и деревням. Все, что я заработаю, поделим пополам. Как-нибудь проживем». Долго ли шли они, коротко ли? Наконец добрались до большого города, где правил шах, у которого была одна единственная дочка. И вот уже 7 лет она не произнесла ни слова. И шах поклялся, что тот, кто вернет его дочери дар речи, станет ее мужем. Но если возьмется кто-нибудь лечить ее и не вылечит, не снести ему головы. Каждый день во дворец приходили врачи, старые и молодые, и все они мечтали получить в жены дочь шаха. Но никто не мог ее вылечить, и головы одна за другой катились с плеч. Вошли в этот город и наши юноши. Как раз в тот момент, когда они ступили на главную площадь, палач отрубил голову какому-то человеку. Спросили они, в чем дело, за что казнили несчастного. И какой-то прохожий им объяснил. У падишаха есть дочь. 7 лет она не говорит ни слова. Немая стала. Этот врач, как и многие другие, хотел вылечить ее, но не смог. Вот шах и велел его казнить. Юноша-врач, услыхав это, взял своего спутника за руку и отправился прямо во дворец к шаху. Поклонившись низко, он сказал: «Я пришел исцелить твою дочь, о великий шах». Шах ответил: «О, добрый человек, до тебя сюда приходило 40 врачей, и никто не смог вылечить мою дочь. Всех их я велел убить. Мне тебя жаль. Ты красив и смел, но если ты не сможешь ее вылечить, мне придется тебя тоже убить. А я этого не хочу. Лучше уходи». Но юноша был настойчив. «Да славится шах! Чем я лучше тех, кто умер? Если я не смогу ее вылечить, вели меня казнить. Только разреши войти к девушке». И шах разрешил. Тогда врач снова взял за руку своего попутчика и брата и пошел к девушке. А шаха разобрало любопытство. А почему этот врач так настаивал на своем? Позвал он визиря и советника, и отправились они втроем к покоям девушки, спрятались в укромное место и стали подслушивать. Врач вошел к девушке, но не сказал ей ни слова. А вместо этого он обратился к золотому подсвечнику, усыпанному драгоценными камнями. «О, золотой подсвечник! Здравствуй!» Этот подсвечник был очень дорог девушке. Он остался на память от умершей матери. Девушка очень любила свою мать и после ее смерти поклялась, что не будет ни с кем разговаривать. Она притворилась немой, и поэтому ни один врач не мог заставить ее заговорить. А юноша, поздоровавшись с подсвечником, продолжал: «О, золотой подсвечник, на сегодняшнюю ночь я твой гость. Я расскажу тебе сказку, а ты слушай и отвечай мне». И он начал свою сказку. «О, золотой подсвечник, в один прекрасный день портной, столяр и врач шли по дороге. Шли они долго, и в лесу их настигла ночь. Им очень хотелось спать, но они подумали, а что, если заснут все трое, то их могут растерзать звери. Поэтому они решили спать по очереди и бросили жребий. Первое бдение выпало столяру. Взял он пилу, рубанок и выстригал из дерева фигуру девушки, чтобы утром показать спутникам, какой он мастер. Настало время будить портного. Столяр растормошил его, а сам лег спать. Портной обошел вокруг, убедился, что все спокойно, и хотел присесть у костра, но тут увидел, что какая-то девушка прислонилась к дереву. Портной подошел поближе и только тогда разобрал, что это деревянное изваяние. Понял он, что столяр во время бдения своего ее выстрогал. Захотелось портному тоже показать свои способности. Достал ножницы, иголку с ниткой и сшил красивое платье и надел на девушку. Под утро настала очередь бдеть врачу. Увидел и он, что какая-то девушка стоит, прислонившись к дереву. Пригляделся юноша, понял, что она деревянная, и тут же догадался, чьих рук это дело. Тогда, чтобы показать свое умение, врач влил в девушку зелье и оживил ее. Наступило утро. Все проснулись, посмотрели на девушку, и каждый захотел взять ее себе. Столяр сказал: «Эту девушку из дерева выстрогал я, поэтому она моя». Но портной возразил: «Я сшил ей платье, значит, она моя». А третьим в спор вступил врач – Я вдохнул в нее жизнь. Она должна принадлежать мне. Вот так они спорили. А ты, золотой подсвечник, скажи, пожалуйста, кому из трех должна принадлежать девушка? Золотой подсвечник, конечно, молчал. А юноша снова спросил: «О, золотой подсвечник, отвечай, иначе я разобью тебя на мелкие кусочки!» Подсвечник молчал. Юноша отступил назад, размахнулся и хотел ударить по подсвечнику, но тут девушка не выдержала и заговорила: «О, юноша, разве подсвечник может говорить? Не разбивай его, я отвечу вместо него!» «Ну, говори!» – согласился врач. «А я послушаю, правильно ли ты отгадала?» Девушка сказала: «Что касается столяра, он потрудился и должен получить за свои труды. Портному нужно уплатить за сшитое платье. Но жизнь девушке дал врач, а жизнь нельзя купить ни за какие деньги, поэтому девушка принадлежит врачу». Шах, визирь и советник из своего укрытия слышали и видели все это. Они вошли в комнату и стали благодарить юношу. Шах сказал: «Я обещал, что отдам свою дочь в жены тому, кто ее вылечит. Теперь она твоя». Поклонился врач Шаху и ответил, что у него есть жена и дети. «Тогда выдай ее за кого хочешь. Она все равно твоя». Сказав так, Шах дал дочери большое приданное, много слуг, рабынь, и отдал дочь врачу. И пошли они втроем: врач, сын Шаха и девушка. Пришли на берег того самого Белого моря. И тут девушка вдруг сказала: «О, врач, ты применил хитрость, чтобы заставить меня нарушить обет. Ответь мне, кто ты такой и куда ведешь меня?» «Я сын Шаха всех рыб. Я могу стать кем угодно. Однажды я плыл по этому морю. Рыбаки поймали меня, потому что моя кровь понадобилась как лекарство для слепого Шаха. Этот юноша – сын того самого Шаха. Он не убил меня и отпустил в море. Я поклялся помочь ему когда-нибудь. Теперь я даю ему тебя со всеми твоими приданными слугами и рабынями. С сегодняшнего дня ты моя сестра, а сын Шаха – мой зять. Когда вам что-нибудь понадобится, приходите к Белому морю. Позовите меня, я тут же появлюсь». Сказав это, юноша надрезал себе палец, налил сосуд своей крови, отдал сыну Шаха и добавил: «Отнеси это своему отцу, пусть омочит глаза. Он сразу прозреет и простит тебя». И тут юноша обернулся рыбой и нырнул в море. А сын Шаха с девушкой пришел во владение своего отца, поклонился ему в ноги и протянул сосуд. И Шах смазал глаза и прозрел. Тогда простил он сына и устроил пир. Весь город был украшен огнями и цветами. Шах отдал сыну свои красные одежды и посадил его на свой трон. 40 дней и 40 ночей играли свадьбу молодого Шаха. А потом он жил со своей женой. 40 лет, да еще 40 сороков. Вот и сказки конец. Доброй всем ночи!